опять всех наверх.
Вам красно православных следопытов внести салют флагу.
Здравствуйте, дорогие друзья!
С вами передача «Дружины братства православных следопытов» в имя святого праведного воина Федора Ушакова о жизни искаунском движении.
В студии Вероника Фатхулина
и Михаил Бутаков.
О событиях недели расскажем в новостях.
Новости Екатеринбургской дружины братства православных следопытов.
Команда юных исследователей истории родного края побывала на открытии выставки «История. Люди. Города». Выставка, посвященная 90-летию Свердловской области, рассказывает об архитекторах, инженерах, рабочих и других творцах, которые своим трудом, энергией и энтузиазмом за 90 лет создали облик городов Свердловской области. Следопыты, посетившие выставку, узнали, что такое конструктивизм, модернизм и эстетика религиозного возрождения, и как сочетание разных стилей создавало неповторимый образ региона с богатой историей.
Следопыты приняли решение сформировать отряд добровольцев из ребят старше 14 лет. Девиз следопытов – ни дня без доброго дела. Поэтому работа добровольца для следопыта не является чем-то новым. Пришло время выйти в профессиональную зону добровольчества. Об этом подробнее после новостей.
У нас новые отряды. Вроде не сезон, они уже растут как грибы. Самый яркий из новичков – отряд из города Невьянска. У ребят еще нет названия, но уже есть синие футболки. Появились также ребята, которые начали объединяться вокруг юного наставника Стефана на приходе храма святого благоверного Александра Невского в поселке Болтым. Отряд флотилии «Ковчег» побывал у них в гостях и были приятно удивлены радушию и большому количеству детей.
Новости Екатеринбургской дружины братства православных следопытов.
Как мы уже сказали в новостях, молодежный клуб «Буревестник» начинает формировать отряд волонтеров.
Подробнее об этом начальник Совета БПС России Всеволод Кривцов.
Добрый день, дорогие друзья. Да, у нас хорошая новость. При Екатеринбургском региональном отделении Братства православных следопытов мы открываем добровольческий отряд для старших следопытов. Ну, старшие следопыты, которые провели в организации уже не один год, имеют достаточно большой опыт участия в различных торжественных мероприятиях, в том числе и в мероприятиях, где они оказывали помощь, поддержку, будучи волонтерами. У них большой опыт уже помощи участникам СВО, жителям территории СВО. Также мы ежегодно помогаем в обители Милосердия, участвуем в экологических акциях. И у нас пришла мысль создать отряд добровольцев, которые будут заниматься добровольческой деятельностью или волонтерской, если так сказать, ближе понятно, чтобы всем было, на постоянной основе. То есть это отряд, в который войдут старшие следопыты. Если мероприятие будет иметь допуск следопытов младше 14 лет, то тоже будут приглашать ребят из отрядов, которые младше. Но в основном, конечно, старшие следопыты будут участвовать в мероприятиях не только, которые организует Екатеринбургское региональное отделение, но и с другими организациями, с Красным Крестом, с организациями добровольческими разных фондов Свердловской области, а также фондов российских, где ребята могут приложить свои силы, помочь в устроении нашего государства, в проведении мероприятий, в какой-то социальной помощи незащищенным социальным слоям и так далее. На самом деле мы рассматривали основные направления. Нам бы хотелось, конечно, чтобы наши волонтеры занимались по основным трем направлениям. Это социальное, событийное и медицинское волонтерство. Ребята уже две недели занимаются на площадке добро.ру на федеральной. Это такой сайт, который позволяет ребятам верифицировать часы добровольческой деятельности и получить добровольческую книжку, которая тоже дает определенные привилегии, в частности при поступлении в высшие и средние учебные заведения, ну а также при сдаче сессий, если ты уже являешься студентом. Нам бы хотелось, чтобы у наших ребят не только копился опыт волонтерства, и они получали за это часы, но и чтобы у них социальная деятельность в их жизни играла достаточно серьезную роль. Мы знаем, что следопыты живут по принципу «ни дня без доброго дела», и чтобы это начинание сохранилось, который мы прививаем ребятам в подростковом возрасте, для нас важным является вот создание такого отряда волонтерского, который будет продолжателем добрых дел, ну и даст путевку для наших старших следопытов студенческую деятельность, волонтерскую, которая будет уже в тех учебных заведениях, куда они поступят. Кроме всего, волонтерство нам бы хотелось привлечь родителей, которых мы очень любим и всегда привлекаем во все наши мероприятия, которые у нас проходят в нашей региональной организации. И здесь им тоже найдется дело по душе. Если они захотят, они смогут принять участие в наших акциях и мероприятиях. Для начала, пока мы будем накапливать опыт работы на площадках уже готовых проектов, которые существуют у нас в области, и посмотрим, что из этого хотели бы мы сами делать в будущем. Ну а потом будем, конечно, уже разрабатывать проекты и реализовывать самостоятельно. Мы уже зарегистрировали нашу флотилию «Ковчег» как добровольческую организацию на площадке «Добро.ру». Она будет организацией мероприятий, которые проходят у нас уже еженедельно по плетению маскировочных сетей. Мероприятия выездные, где участвуют наши следопыты, где старшие следопыты очень часто занимают роль волонтеров, тоже будут через эту площадку проходить. Таким образом, мы сможем дать часы добровольческой деятельности тем ребятам, которые ведут активную жизнь в нашем региональном отделении. Ну, в общем, у нас такой большой замысел. Это еще одно направление, которое позволяет нам учиться, расширять границы наших возможностей, возможностей в социальной работе, в реализации себя как ответственного гражданина Российской Федерации.
Вот так наши ребята пишут историю добровольчества в России.
А ведь когда-то времена были не добровольные, а подневольные. И об этом сегодня наш исторический момент.
Всем привет! С вами рубрика «Исторический момент» и я, ведущий Михаил Мамонов. Сегодня об историческом моменте, который состоялся 163 года назад. 17 марта 1861 года, после 4-летней подготовки, император Александр II торжественно объявил об отмене крепостного права в России. История указа началась еще при Павле I, ограничившем подневольный крестьянский труд трехдневной барышней в 1797 году. Александр I в 1803 году издал указ о вольных хлебопашцах, согласно которому помещики получили право добровольно отпускать крепостных на волю. По указу Николая I от 1842 года помещики могли выделить крестьянам земельные наделы за определенный оброк, освободив их от личной зависимости. Кроме того, к запрету на продажу крепостных с публичных торгов в 1833 году Николай I добавил запрет разлучать крестьянские семьи при продаже. Манифесту Александра II предшествовала длительная работа по выработке проектов законодательных актов об отмене крепостного права. Для подготовки крестьянской реформы был учрежден секретный комитет по крестьянским делам. При подготовке реформы среди помещиков шли споры о механизме освобождения. Документ был обнародован 17 марта 1861 года, в прощенное воскресенье накануне Великого Поста. Текст читали в храмах во время обедни. Манифест и положение касались трех основных вопросов: личного освобождения крестьян, наделения их землей и выкупной сделки. Согласно манифесту, крестьянам были предоставлены гражданские права, самостоятельное заключение договоров и ведение судебных дел, приобретение недвижимого имущества на свое имя и другое. Крестьянин освобождался от опеки помещика, мог без разрешения вступить в брак, поступать на службу и в учебное заведение, менять место жительства, переходить в сословие мещан и купцов. Следующим этапом освобождения крестьян был переход их в состояние собственников. Для этого крестьянин должен был выкупить землю. Цена выкупа значительно превышала ее действительную стоимость. Несмотря на все свои недостатки, отмена крепостного права была важным историческим событием.
Конечно, Господь создал людей свободными, и такое рабское положение, как крепостничество, мне кажется, чуждо к православному духу.
Да, я нашла интересную статью в журнале «Фома». Там кандидат исторических наук Алексей Львович Беглов рассказывает, как относились к крепостному праву славянофилы.
Познаем мир.
С славянофилы, рассказал Алексей Львович, это то направление русской мысли, которое можно назвать христиански ориентированным сводом интеллектуального либерализма. Поэтому крепостное право они отрицали в принципе. Кроме того, они считали его чуждым для русской жизни явлением, привнесенным петровскими реформами. Более того, многие славянофилы, например, Юрий Федорович Самарин, были активными разработчиками проекта освобождения крестьян. Сами, будучи дворянами и землевладельцами, они еще до 1861 года отпускали на волю своих крепостных. Причем, особо это замечу, с землей. Делали они это из христианских соображений. «Христианин может быть рабом», – писал Алексей Хомяков, – «но не может быть рабовладельцем». Тут Беглов делает важную оговорку. Когда мы говорим о крепостном праве, то обычно имеем в виду власть помещиков над крестьянами. Но существовала и другая зависимость крестьян, о которой вспоминают гораздо реже. Я имею в виду зависимость от крестьянской общины. Большинство российских крестьян, кроме Сибири и севера европейской части, жили в общинах. Именно общине принадлежала земля, делившаяся между крестьянами в результате регулярных переделов. И поскольку именно община выступала коллективным налогоплательщиком, то существовала достаточно серьезная зависимость крестьян от самой общины. Именно сход решал, как делить землю. Отпустить ли крестьянина в паломничество или в монастырь? Например, преподобному Василиску Сибирскому община препятствовала посвятить свою жизнь монашеству, поскольку опасалась лишиться налогоплательщика. А выступала ли церковь в защиту крестьян, подвергшихся издевательствам со стороны помещиков? Задает вопрос Беглову журнал «Фома». Примеры такие были, но это, к сожалению, не стало общецерковной политикой. Каждый раз это был подвиг конкретных лиц – монахов или приходских священников. Наиболее известный пример – это когда святитель Игнатий Брянчанинов, будучи еще на тот момент архимандритом, боролся с произволом помещика Страхова, который издевался над крепостными и преследовал обличавшего его приходского священника. Тут тоже надо сделать некоторые пояснения, уточняет Беглов. Многие наши современники совершенно не понимают, каким было положение сельских священников в XIX веке. Они целиком зависели от благоволения местных помещиков, которые чаще всего и содержали церкви, и от местного начальства. Помещичий произвол порой касался не только крестьян, но и сельских батюшек. Бывало, что священников травили собаками. Как, кстати, травили собаками и монахов, живших отшельниками в лесах. Местным помещикам не нравилось такое соседство. У Лескова в повести «Старые годы села Подомасово» есть эпизод, когда помещик, укравший у соседа помещика дочь и принуждавший ее к замужеству, заставляет приходского священника их обвенчать. Заставляет просто. Накидывает ему петлю на шею. «Не обвенчаешь? Повешу». Подобных историй было, видимо, немало, хотя документированы они плохо. А Алексея Львовича спросили, верно ли мнение, что проект манифеста 1861 года об освобождении крестьян писал святитель московский Филарет Дроздов. Он действительно принимал участие в разработке этого документа по просьбе председателя редакционной комиссии графа Панина. Святитель взял за основу проект Юрия Самарина и качественно его обработал.
История нашей страны сложна и многогранна. Из крепостных слоев выходили многие образованные люди, прославившие нашу страну.
Да, и о них мы расскажем в наших следующих передачах.
Я узнал, что у меня есть огромная семья, и тропинка, и лесок, поле, каждый колосок, речка, небо голубое. Это все мое, родное, это родина моя, всех люблю на свете я.
Как же в летний лесок захотелось. Давай-ка, Миша, расскажи свою байку про то, как ты собирал травы в нашем уральском лесу.
Да, замечательное было время.
Байки у костра.
Была как-то у нас практика по краеведению. Мы собирали различные съедобные и лечебные растения. Это дело нелегкое, скажу я вам. Вначале смотришь кругом, зелено, слева кустик, справа кустик. Ничего не разобрать. Потом присматриваешься и видишь. Растет зверобой. Очень полезное растение. И раны заживляет, и от болезней помогает. А там вдали тьма крапивы. Кто-то ее боится, а кто-то знает, насколько она богата витаминами. А на солнечной полянке я нашел одуванчик. Из их листьев делают салат, а из корней бодрящий напиток, наподобие кофе. На той же поляне росли ромашки, отвар из них успокаивает. Далее я вышел на лесную дорожку, где меня встретил общеизвестный поддорожник. Ни для кого не секрет, что он обеззараживает и заживляет раны. Вот и подошла к концу моя краеведческая практика. Я собрал так много растений, что они уже не помещаются у меня в корзине. Пора возвращаться домой.
Ну вот, сейчас Великий пост. Самое время открыть твою корзинку с ароматными травами и отведать ромашковый чай.
О чудесном цветке ромашки сегодня наши вкусные истории.
Вкусные истории.
Благодаря удивительной красоте и полезным свойствам, ромашка заняла особое место в народной медицине. У древних народов цветок ассоциировался с добром, побеждающим зло. Считается, что ромашка сглаживает конфликты и примиряет людей. Также растение – отличный антидепрессант и обладает снотворным действием. В доме, где случилась беда, болезнь или травма, ставили рядом с кроватью букет ромашек. Тибетские монахи изготавливали из цветков ромашки омолаживающие эликсиры. Наши предки использовали растения в качестве краски для волос. Женщины ополаскивали волосы настоем из цветов, желая придать им золотистый оттенок. Настой цветков ромашки издавна применялся как ключевое растение в сборах при самых различных проблемах с пищеварением. Заваренная ромашка оказывает успокоительное действие. Этот эффект ромашкового чая эксперты объясняют высоким содержанием в цветках ромашки апигенина, вещества, которые положительно влияют на нервную систему человека. Ромашковый чай борется с бессонницей, с состоянием паники и тревоги, расслабляет и успокаивает нервы. Это хорошее средство для людей, которые страдают от головных болей и мигрени. Вот какой чудесный цветок. Символ России. И вкусный, и полезный, и красивый.
В эфире была передача «Дружины братства православных следопытов. Свистать всех наверх».
Еще больше информации о нас в нашей группе ВКонтакте УРФО БПС.
Всех поздравляем с началом Великого Поста.
Всего вам доброго.
До новых встреч!
Свистать всех наверх!
Вам красно-православных следопытов нести салют флагу!